Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Ситуация с беженцами стала весьма серьезной проблемой для практически всех мировых медиа. Но говорят в основном о беженцах в Европе, о беженцах из Сирии. А есть еще одна тема, которая стала для Украины одной из главных за последний год. Это тоже тема беженцев, но не сирийских, а своих собственных. По оценкам даже легально зарегистрированных беженцев, в Украине внутренних перемещенных лиц до около 1,5 миллиона. Как ощущают себя люди, которые остались без дома, без работы, без средств существования в других регионах собственной страны, в то время как на их собственной земле шли военные действия, продолжается конфликт? Мы пригласили в нашу студию донецкую журналисту Веронику Миронову. Здрасте, Вероника. Автора книги «Люди Донбасса. Жизнь сначала», вот которая как раз вышла, которая как раз посвящена проблемам этих людей. Насколько вообще Украина оказалась готова к тому, чтобы такое огромное количество людей, сначала было меньше, конечно, гораздо количество людей из Крыма, потом сразу появились люди из Донецкой и Луганской области, чтобы найти место в новой жизни.
Эта ситуация оказалась проблемна как для самих переселенцев, так и для жителей всей остальной Украины, потому что никто не был готов к тому, что вот массово люди из Донбасса вдруг станут жить на других территориях. Проблемы есть и на уровне государств, но я вот старалась их не исследовать, не задевать, да, потому что люди все-таки находятся в своей стране, они украинцы в Украине, но при этом вот не у себя дома. И хотелось показать, как переселенцы смогли адаптироваться, хотелось показать историю успеха, чего не было вот в медиапространстве долгое время. Мы показали, что они такие же люди, как и все остальные, они такие же украинцы, они точно так же смогут себя реализовать. И вот показали такие позитивные истории.
Давайте вот начнем с вас. Вот вы из Донецка переехали во Львов, насколько я понимаю, да? И в основном живете во Львове. Это два, как бы, два разных украинских полюса. Вот есть такая, так сказать, стереотип. Вот как вы себя там ощутили? Вот вы приехали, говорят на, я не скажу, что не на знакомом языке, но на языке, на котором на улицах в Донецке, ну, не разговаривали.
Не разговаривали, да. Абсолютно вот. Разные традиции, абсолютно разный образ жизни людей. Мне было интересно, наверное. Я не скажу, что я такой типичный переселенец, потому что у меня не было внутреннего дискомфорта. Для меня Львов был интересен. Я его для себя открывала, изучала, смотрела, и мне было важно вот понять, как люди там живут. Есть очень много вещей, которые до сих пор, вот уже прошло 1,5 года, как я живу во Львове, для меня непривычны. Это очень большая медлительность по сравнению с Донецком, самого города и людей там. Да, это туристический город, которым не являлся Донецк все-таки, это тоже очень важно понимать. Другая специализация профессии журналистской, в принципе, там, то есть там пишут о других вещах. В Донецке о таком не писали. Но это новый опыт, это какие-то новые возможности однозначно. И очень хотелось бы показать и на собственном примере, и на примере вот героев, с которыми мы работали, что переезд вынужденный, это не всегда плохо.
А что значит пишут о других вещах?
У людей на самом деле разные проблемы, да, есть что-то общее, то есть там ужасные дороги, например, это тема, которая объединяет всю страну, да, но есть какие-то вот во Львове, ну, буквально на днях там очень сильно религиозный конфликт вот так встал, что ли, этот вопрос. В Донецке на это бы не обратили внимания, то есть там не важно вообще, религиозные вопросы были не важны. Во Львове не пишут о шахтах.
Ну, просто их там нет.
Их там нет. Теперь, тяжелая промышленность, которая, ну, все-таки в регионе есть, о ней тоже не принято писать. То есть это не считается для людей вот чем-то значимым и важным. Во Львове, наверное, меньше внимания журналистика обращает на каких-то конкретных персоналей. То есть если пишут о проблеме, то вот о проблеме в целом. В Донецке писали о конкретном человеке в связи с какой-то проблемой.
Вот есть ли стереотипы того, что на Западной и в Центральной Украине не воспринимают людей, которые приезжают из Донбасса, что нет вот этого ментального какого-то взаимопонимания, и из-за этого происходит отторжение?
Это все-таки стереотип. Людей воспринимают не по их прописке, не по их происхождению географическому, а потому, насколько они люди, насколько они готовы участвовать в жизни города, в который они приехали, насколько они готовы хорошо относиться к людям, которые их приняли, насколько они готовы взять на себя какую-то ответственность за свою жизнь, за жизнь своей семьи. Вот это вот, наверное, ключевые факторы, по которым людей где бы то ни было принимают. А прописка — это уже, ну, это мифы и стереотипы, которые вот мы пытаемся разрушить.
Ну, они есть. Вы знаете, что каждый житель там Киева или Львова, он знает, так сказать, нумерацию донецких автомобильных индексов и знает, что вот поехала машина, это из Донецкой области или из Луганской. Это...
Вероятно, да, вероятно это есть, но опять-таки человек, если вот он на машине с донецкими номерами, он-то нарушает правила дорожного движения не потому, что там донецкие номера, а потому что просто он невоспитанный водитель, да, и мы очень хотим вот сделать акцент на том, чтобы к людям относились и судили людей по их поступкам, а не по тому, какая у них в паспорте прописка. Я сталкивалась на личном опыте с тем, что вот, ну, очень расхожая фраза, там, донецким квартиры не сдаем, когда я искала себе арендовать.
Да, действительно так было.
Я вот с таким столкнулась один раз, хотя, ну, обращалась во много там риэлторских компаний, и я поняла, что, наверное, право вот владельца квартиры, кому он хочет сдавать квартиру, а кому не хочет, это его сложности восприятия, и я не буду этого человека переубеждать в том, что у меня там вот я платежеспособный арендатор и так далее.
Ну, это точно так же, как в Москве можно увидеть объявление, где говорится, что сдается только славянским семьям. И это тоже на это все закрывают глаза, но это есть сплошь и рядом.
Ну, то есть, да, какие-то проявления дискриминации есть, но они не массовые. И опять-таки, это зависит, наверное, от того, как сами переселенцы настроены. Вот то ли они хотят переждать войну и вернуться, то ли они готовы действительно начинать вот новый этап жизни.
А основная масса людей все-таки как, на что рассчитывает?
Ну вот я не скажу, что у нас была такая ревалентная выборка, да, то есть мы искали определенный тип людей, я могу судить о них, они в большинстве своем не хотят возвращаться, то есть они не готовы после окончания боевых действий вернуться на Донбасс, где у них были вот огромные проблемы, начиная там от безопасности физической, заканчивая каким-то внутренним неприятием того, что происходит.
Ну, может быть, это люди, которые так или иначе вообще были готовы к какому-то новому социальному эксперименту, и знаете, как бывает, человек живет где-то, он понимает, что он засиделся, но ему нужен толчок, потому что все это бросать, уже налаженный быт, родственники, друзья, не очень хочет, и тут вдруг бах, происходит
вот,
что-то,
вот,
что заставляет
так,
его
да.
действовать. Но это так странно, да, что это?
Это, наверное, один из немногих, вот, вообще один из немногих факторов, когда люди смогли понять, что что-то нужно менять. Вероятно, эти люди, уехав из Донбасса, смогут потом рассказывать своим родственникам о том, что вот уезжать было тяжело, но не страшно, что ж, какие-то перемены всегда к лучшему, что это как-то развивает и человека, и, соответственно, развивает страну. Потому что вот каждый из тех переселенцев, с которыми мы общались, он делает свой небольшой вот такой вклад в развитие Украины. Это было важно замечать. Мне очень хочется, чтобы об этом узнало максимальное количество людей, что переселенцы готовы что-то менять в Украине.
А вот говоря о вот этих вот историях успеха, какие все-таки есть, вот какие главные трудности эти люди испытывали? Есть как что-то общее, что им всем пришлось преодолевать?
Наверное, да. Это была такая проблема, когда их воспринимали, вот у нас стало принято очень быстро, буквально за один месяц там сформировалась позиция, что переселенцев нужно жалеть. То есть если ты хочешь проявить свою там социальную позицию, активность, ты должен пожалеть переселенца. Этим людям приходилось доказывать, что они не требуют жалости, что им нужно просто такие же, ну, равные условия, как и у всех остальных жителей там Одессы, Харькова, Днепропетровска, Киева. То есть относитесь к нам так же, как к своим согражданам.
Ну, соответственно, как людей не жалеть? Квартира, может быть, там, сказать, разрушена. Деньги потеряны, работы нету, дети не могут устроиться в школу. Ну вот, это что, это не повод для жалости?
Я не хочу, чтобы это была жалость, да, я к себе, по крайней мере, вот вообще как появилась идея проекта и книги. Я когда переехала во Львов, ко мне пришли социологи и сказали, можно взять интервью для социологического исследования о переселенцах. Говорю, да, конечно, я такая вот вдохновленная Львовом пришла, начала что-то рассказывать очень там позитивно, так улыбающийся. Мне через 10 минут выключили диктофон и сказали, вы нам не подходите. То есть это не формат вот исследования переселенцев. Я подумала, что должны же быть еще такие же люди, как и я, вероятно. То есть не всем же так плохо и уныло. И мы нашли вот таких людей, да, которые смогли найти в себе силы не опускать руки. Потому что ситуации в жизни бывают разные вне зависимости от войны. То есть мог там, ну, могли еще какие-то произойти причины, по которым людям пришлось бы поменять дом. Но это не повод останавливаться. Вот это вот важно, что люди
это же
смогли.
Все-таки была внезапная перемена, да? Вот можно ли говорить, что люди, которые уезжали, что были из них те, кто готовился, уже начался конфликт, они раздумывали, как это сделать, какие-то стратегические планы у них были? Все-таки как этот отъезд происходил, да, это было вот стримглав, когда ты просто берешь все первое, что попалось под руку, садишься в машину и уезжаешь, куда глаза глядят, или все-таки были люди, которые осмысливали, они понимали, что перспективы нет, и вот готовили свой выезд там из Донецка, Луганска, других городов, которые оказались под контролем так называемых народных республик.
Было всего два или три примера, когда люди действительно готовились к этому, что-то себе продумывали, искали. Зачастую ты собираешь в чемодан, вот, ну, то есть вся твоя жизнь там за 30 лет у тебя должна уместиться в один чемодан. Вот, который ты можешь взять с собой в поезд, машину, неизвестно на сколько дней. Вот, собираешь самое необходимое, садишься и уезжаешь. Большинство из этих людей не знали даже, в какой город они поедут. То есть у нас была героиня, которая сказала, что я поняла, что мне из Горловки нужно уезжать. Подумала, куда? У нее нет родственников на территории Украины, там, друзей, близких. Вспомнила, что она любит море и уехала в Одессу. Вот человек мотивировал выбор города тем, что она любит море. Это абсолютно спонтанные решения были, но они зачастую оказывались правильными, потому что когда человек вот не ищет наиболее лучших вариантов, просто делает так, как ему хочется сделать, что, в принципе, люди себе редко позволяют.
Вот то, что люди уезжали именно на украинские земли, а не в Россию, это был политический выбор или просто так было удобно с бытовой точки зрения, что не превращаешься еще и в иностранца, человека там, с чужим паспортом в другой стране?
У большинства это был политический выбор, насколько я там могу судить. Были люди, которые просто уже слышали там от знакомых, друзей о том, как в России принимают переселенцев из Украины. И вот им не хотелось оказаться в той же ситуации, когда там к украинцам в России сейчас относятся хуже, чем ко многим другим национальностям. Вот они просто боялись ехать в Россию, поэтому Украина. Вот у кого-то была такая мотивация. Но многие действительно сделали осознанный выбор в пользу Украины.
Журналистка Вероника Миронова, автор книги «Люди Донбасса» в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портнер. Вот если говорить о этих историях успеха, да, это такие американские истории, когда людям пришлось, начиная все с нуля, менять то, чем они занимались всю жизнь, или все же им удалось утвердиться в какой-то уже своей избранной деятельности? Что вообще происходило с этими людьми?
У каждого по-разному. Абсолютно индивидуальные истории. Кто-то поменял кардинально сферу деятельности, да, кто-то был там сварщиком на заводе, а стал массажистом. Вот, например, у нас были такие истории. Кто-то жил всю жизнь в городе, а переехал в село и выращивает арахис там. Ну, то есть абсолютно уникальные, вообще невероятные истории.
Как сварщик может стать массажистом? Насколько это же на самом деле социальный какой-то переход очень серьезный?
Более того, это женщина. Она работала сварщиком
на заводе.
Это вот
очень донецкая история, конечно. Вот история про индустриальный бассейн. А почему она в Донецке не могла быть массажистом? Большой город, масса салонов красоты и прочих, так сказать.
Она жила сама в Горловке, да, завод, где она работала сварщицей, только потому, что когда она закончила школу, ей родители сказали, что вот нужна рабочая специальность, которая тебя прокормит. Она получила образование соответствующее, техническое, работала сварщицей и рассказывает, что я приходила на работу вот в грязной робе, трубами на плече, работала так 10 лет, но всегда мечтала ходить на работу в сарафане. Переехала, прошла курсы, которые организовывали волонтеры по смене деятельности, прошла 3 месяца обучения на массажиста, поработала в салоне и сейчас работает на дому. И вот она стала массажистом, и она к нам на интервью пришла таки в сарафане. При этом она стала абсолютно счастливым человеком, она по-другому воспринимает себя. И она уже, естественно, никогда не вернется там в Горловку на завод. Кто-то развивается в своей профессии, кто-то нашел в своей профессии там какие-то новые возможности, что ли. Кто-то чему-то научился. Люди, которые переехали в Киев, увидели, что здесь большие горизонты, что ли. И они смогли себя проявить здесь. Это очень индивидуально, но в большинстве своем, да, это такие вот американские истории успеха, потому что это все очень быстро происходило, но это меньше года. Вот вы себе представляете, изменить свою жизнь за там, 8 месяцев кардинально, а у людей это получилось.
Ну, это, кстати, была похожая история, вот я сейчас припоминаю из таких вот примеров европейских, когда в 60-е годы буквально там через несколько месяцев изгнали оставшихся в Польше евреев из этой страны, и они должны были приезжать в европейские страны, где абсолютно, так сказать, не нуждались в том, чем они занимались в собственной стране. Я помню, что мой уже теперь скончавшийся, к сожалению, коллега, выдающийся польский журналист Леопольд Унгер, он стал ведущим международником бельгийской газеты «Le Soir» буквально за пару лет. При том, что когда он уезжал из Польши, он не знал французского языка. Понимаете? То есть это был действительно вот настоящий такой успех, которому все потом поражались, что человека не смогли не то что не изгнать из профессии, он состоялся как публицист. Важно было понять, потому что я вот как раз беседовал с Леопольдом Унгером об этом не раз, читал его мемуары и всегда пытался выяснить, как это получилось, потому что я считал, что вот у меня бы так не вышло. И я понял, что это какая-то особая сила воли. Такая вот сила к сопротивлению обстоятельствам. Я думаю, что вот, может быть, у этих людей точно такая же должна проявляться.
Это скорее понимание того, что тебе некуда возвращаться. Вот когда ты просто уезжаешь из маленького городка в крупный город с надеждой на то, что вот у тебя там все получится и будет прекрасно, ты всегда знаешь, что у тебя вот что-то сзади есть, и ты можешь вернуться в случае неудачи. Здесь у людей нет ощущения дома. Вот все, оно пропало. Ты понимаешь, что тебе в любом случае возвращаться будет некуда, и ты, ну, хочешь не хочешь, ты должен здесь что-то сделать. Вот мне кажется, это для многих стало еще таким ключевым.
Вот если эти люди захотят действительно вернуться в свои города, конфликт может завершиться, так или иначе территориальная целостность Украины, может быть, там не завтра, но послезавтра будет восстановлена. И эта граница, так сказать, линия разграничения, она исчезнет. Как считаете, они себя найдут на Донбассе еще раз? Или они вообще не будут стараться себя искать?
Я думаю, что мало кто захочет туда вернуться и попытаться себя там найти заново, да, вот еще раз. Потому что пережить такое еще раз, ну, это, наверное, очень сложно. Те, кто вернутся и попробуют, мне кажется, они смогут сделать для восстановления украинского Донбасса гораздо больше, нежели все там политики вместе взятые. Потому что эти люди будут понимать, ради чего они это делают. Чтобы построить у себя дома то, что они смогли увидеть в других городах.
Ну, видя вопрос, мы готовы ли будет их принять население, которое осталось там вот весь этот период, достаточно страшный, да, для тех, кто там живет. Не потеряна ли здесь какая-то связь? Знаете, вы уехали и живете себе там, ищете себя в мирное время, в мирных обстоятельствах. Кстати, касается и тех, кто уехал в Украину, и тех, кто уехал в Россию и другие страны. А мы тут жили, обстрелы, разрушение домов, похороны близких и знакомых. И вот все это с нами не разделили, и поэтому вы уже для нас чужие.
Да, если эти люди вернутся, их будут считать предателями. Те, кто остался, однозначно, их уже считают предателями, об этом не стесняются говорить. Но эти люди, ну, они действительно сильнее, нежели те, кто там остался и нашел в себе вот возможности уехать.
Но все же не могут уехать с другой стороны, тоже надо всегда понимать.
Ну, я вот не могу, например, понять, да, как люди с маленькими детьми оттуда не выезжают. То есть какие должны быть обстоятельства, чтобы человек не вывез оттуда детей из-под обстрелов. Вот такого я не понимаю. Когда это осознанный выбор, человек понимает, что ему там интереснее жить в ДНР, это, ну, это его выбор, к этому нет никаких вопросов. А когда человек просто не находит в себе сил изменить свое будущее, ну, это абсолютно другое. И такие люди, они не смогут ничего противопоставить тем, кто вернется и будет хотеть что-то делать.
То есть вы считаете, что все-таки те люди, которые уехали из Донбасса, это деятельное население?
Да, это гораздо более активное население. Это вот люди действия, действительно.
Те, кто ехали именно в Украину, потому что, еще раз говорю, я встречал людей, беженцев с Донбасса в европейских странах. Об этом мало говорят, но я это видел. Причем я видел и общался с этими людьми, они были разных взглядов. Были те, кто уехал и были сторонниками Украины, а были, и они уехали, допустим, там во Францию или другие страны Европы, я встречал таких людей во Франции, потому что они считали, что Украина не сможет им дать какой-то социальной адаптации, а там они были почему-то уверены, что, ну, действительно, то, что может европейское государство сделать для беженца, Украина не может. Да, это тут даже не надо обсуждать. Сейчас другая ситуация, но до вот этого вот кризиса с беженцами из Ближнего Востока ситуация была намного проще. А что этих людей поражало, вот то, чего они не могли понять, что там большое количество людей, придерживающихся пророссийских взглядов. И эти люди не уехали в Россию. Тем не менее, вот и те, и другие люди, вне зависимости от своих политических пристрастий, они стараются начать новую жизнь в Европе.
Здесь, наверное, еще стоит уточнить, что для того, чтобы стать переселенцем в Европе, у тебя должен быть какой-то материальный запас однозначно.
Да, конечно.
И люди, у которых такой материальный запас есть, у них все равно немного другое восприятие, да? То есть они знают, что у них вот есть какое-то, ну, какая-то база у них есть.
И они, скорее всего, были уже в Европе до этого.
Вот. А если это вот какой-нибудь там мужчина-строитель из Дебальцево, ну, вряд ли бы он смог там себя найти. Если на территории Украины он хотя бы понимает, ну, это язык, что немаловажно, да, потому что многие жители Донбасса не знают там банально элементарного английского, и они бы не смогли освоиться в Европе. Это вот финансовая какая-то уже существующая база, это, ну, это привычки, это менталитет. Вот очень многие не смогли бы просто уехать в Европу, а те, кто смог уехать, это немного нетипичные представители Донбасса.
Да, я встретил семью из Луганска в Перпиньяне, никогда не думал. Просто на улице в Перпиньяне подошли ко мне люди, которые там меня узнали и говорят: вот, вы знаете, мы из Луганска, беженцы здесь, ждем решения. И я стал не спрашивать, как они оказались в Перпиньяне. Они оказались владельцами агентства, которое организовывало разные торжественные мероприятия для своих клиентов. И вот один из клиентов захотел, по-моему, свадьбу или день рождения в Перпиньяне. И они ему это организовали.
И остались.
Нет, они просто были в Перпиньяне, им понравилось. И когда началось, у них было хорошее дело, бизнес. Зачем было оставаться? Они, так понимаю, в Луганске вполне себя неплохо чувствовали. Но когда началась война, они вспомнили просто о Перпиньяне. И вот так там оказались. Но это тоже, конечно, совершенно нетипичная для Донбасса история, безусловно. И людей, которые вот так вот заказывают через агентство себе такое мероприятие, я не думаю, что много в Луганске, да и в Донецке.
Ну вот, да, это очень такие эксклюзивные истории, что ли. Но очень классно, что они есть, потому что о таком тоже стоит говорить, может быть, кого-то это вдохновит. Проблема всех переселенцев, в принципе, тех, которых мы писали, всех остальных, они же никогда никуда не ездили преимущественно.
То есть даже вот эти даже вот люди, Украине, герои вашей вот, книги, герои, они из Донбасса не выезжали.
Многие из них, в принципе, первый раз в жизни выехали из Донбасса и увидели для себя абсолютно вот другой мир. Что было бы с их картиной мира, если бы они вот сразу оказались где-нибудь в Европе, я себе вообще не представляю. То есть для них там Одесса оказалась чем-то, ну, где это, что это, как это, вот, вот чем-то невероятным. Они такого не видели просто потому, что они никуда не выезжали. 73% жителей Донецкой области никогда не выезжали за пределы Донецкой области. Статистика 2 года назад.
Ну вот это, кстати говоря, впечатляющая статистика, да, когда мы вообще говорим, что жители Украины, да, впрочем, и России, и других там постсоветских стран, большинство из них никуда не ездят, то мы очень часто не замечаем того факта, что вот это вот отсутствие поездок в пределах региона, вот как в том случае с Донбассом, да, это, конечно, позволяет любому проходимцу вообще спекулировать на любых предрассудках. Ну, как мы это и...
Да, то есть если бы эти люди больше ездили, больше общались, больше путешествовали, то, вероятно, ну, было бы сложнее убедить Донбасс в том, что они настолько эксклюзивны, уникальны и особенны. И, вероятно, это бы помогло избежать многих конфликтов вот в дальнейшем. Когда сейчас эти люди выезжают и видят, что вот, ну, там, в Ивано-Франковске такие же люди, как и они, да, у них точно так же там две руки, две ноги и голова. Они разговаривают, точно так же на русском могут разговаривать, и это не проблема. У них просто разрыв шаблона.
Да, кстати люди. Говоря, вот о языке. Вот люди, которые попадают в другую языковую среду, да, это для Донбасса русскоязычный регион. Вот они попадают в регион, который по преимуществу украиноязычный. Ну, допустим, там, ну, в Одессе нет проблем такой, а вот во Львове, там, или в Ивано-Франковске она уже есть. Как они себя ощущают?
Во-первых, многие жители там, Львова, Франковска, Тернополя абсолютно без проблем переходят на русский язык. Если ты с ними начинаешь разговаривать на русском языке, они тебе отвечают тоже на русском. Они знают русский лучше, чем жители Донбасса украинский. А, во-вторых, все-таки жители Донбасса почти все в школе учили там украинский язык. То есть какое-то базовое знание украинского языка у них есть. Другое дело, что они не хотят им пользоваться. Но когда они попадают в украиноговорящую среду, то они вынуждены все-таки что-то вспоминать, какие-то слова там употреблять украинские, и вот они как становятся просто двуязычными.
А вы родились на Донбассе?
Да, я родилась в Красноармейске, это шахтерский городок Донецкой области. Я тоже там, ну, мой родной язык русский, но изучение украинского в школе и в университете мне было достаточно для того, чтобы во Львове работать на украинском языке.
Ну, значит, все-таки у вас был еще один переезд, это был переезд из Красноармейска в Донецка. То есть это все-таки был опыт переезда из небольшого города в большой. Это уже опыт другой адаптации. Мне кажется, что разница между такими там городами, как Красноармейск, там, Горловка или Макеевка и Донецк, это тоже два разных мира. Донецк все-таки это большой, я бы сказал, европейский город. Чтобы там кто ни говорил.
И не было разного менталитета, да, то есть ты понимаешь, что и там одинаковые в большинстве своем рабочие люди, шахтеры там, я не знаю, продавцы на рынках и так далее, то есть люди привыкли одинаково жить, поэтому ты не ощущаешь кого-то вот прям совсем шока от переезда, то есть, ну, у тебя просто больше масштабы и все, никаких других различий нет.
Если вот задуматься о будущем людей, которые смогли уехать и найти себя в этой вот новой жизни. Можно ли говорить о том, что они вот просто станут со временем обычными украинцами, которые забудут о своих, так сказать, этих региональных корнях или получат другую региональную ментальность?
Я думаю, что они наконец-то начнут себя воспринимать в первую очередь как украинцы, а потом как дончане, там, винничане, харьковчане и так далее. Вот этот переезд поможет людям считать себя украинцами.
А можно говорить, что все-таки вот люди, которые живут на Донбассе, они все-таки прежде всего жители Донбасса, и что это региональное сознание, оно сильнее любого украинского, российского, любого другого?
Да, однозначно, но это там годами создаваемый миф, который очень прочно вжился в головы людям о том, что мы в первую очередь патриоты Донецка. Вот этот региональный патриотизм, очень утрированный, очень гипертрофированный и неправильный, он дал возможность на этом играть.
А может быть, это не миф, а может быть, это действительно вот такие особенности региона?
Так нет никаких предпосылок для действительно особенности какой-то. Ну, то есть, чем эти люди отличаются от всех других? Шахты есть еще и там в Волынской области, да, и там точно такие же шахтеры, но они не кричат о том, что мы особенные шахтеры. Нет никаких реальных предпосылок для того, чтобы считать себя особенными.
Ну, вот мы, я думаю, со временем поймем, действительно ли это был миф, или это было некое такое региональное состояние, которое придется учитывать в будущем развитии уже самой Украины. Поблагодарю нашу гостью, журналистку Веронику Миронову, автор книги «Люди Донбасса. Жизнь сначала», о которой мы говорили в нашей сегодняшней программе. Провел эту программу Виталий Портников. Всего доброго.